немножечко. Ну, то есть сколько у нас времени на вопросы?
Полчаса.
А постер-сессия у нас?
У меня...
А, да, вопросы. Ну, отлично, да. Да. Вот, вопрос, а теперь у нас вопрос.
У меня вопрос от моего координатора «Бонус добрый год».
Веры, которой здесь нет, к сожалению, с нами.
Да, которой здесь нет, но я ее...
Задумываю.
Да, могу задавать вопросы, не теряя времени на... Значит, вот вопросы такие. Первый вопрос. Когда больной узнает, что он заболевает, ему собирают деньги в Россию, фонд... С кем он связывается здесь? Он находит наш фонд, да? Как это все происходит? Находит, да?
Или ну, как? В основном сейчас идут через два канала. Либо это через сайт, то есть человек просто кидается в интернет, естественно, и там забивает лечение в Европу, например. И, к счастью, у нас хороший сайт. Вот, и у него есть шанс у человека наткнуться на этот сайт и найти нас. Да, ну тогда пишет просто письмо. Либо это цыганская почта, то есть кто-то кому-то передал, в среде волонтерской там это уже все очень быстро.
В любом случае человек
обращается ко мне.
Обращается к тебе. Так, дальше. Ты узнаешь, в какой клинике он едет.
Нет, это вообще это идеальная ситуация, обычно такого не бывает. Человек просто спросите, помогите.
Просите, помогите. Ты выясняешь клинику. Я спрашиваю организационную, потому что у нас в Бонне. Очень часто возникают такие моменты, когда все идет аврально. Завтра надо встречать человека, завтра у человека термин. Но это, понимаете, человек не приезжает из Кёльна в Бонн. Понимаете, это даже не из Штутгарта в Бонн, когда человек может сесть на машину и приехать. Человек заранее получает визу, он покупает билет. У него термин, он знает, когда он приезжает, у него термин... ведущего хирурга, значит, это все выясняется заранее.
Значит, да, ну,
дай ей сказать.
Подожди, я еще не все сказала. Я выступаю от нашей группы, это для нас очень важно, потому что я здесь единственная из бонусной группы. У нас очень много клиник в Бонне, ты сама знаешь. Очень много больных, очень много детских клиник, эпилепсия, рак, операции сердечные. Очень часто... Я передаю то, о чем я говорила с Верой. А так как я еще являюсь исполнителем переводчика, то Вера очень часто обращается ко мне и к немногим тем другим, кто у нас в Бонне может помогать. Очень часто возникает ситуация аврала. И Вера говорит, я не понимаю, как координатор, почему возникает ситуация аврала. Заранее известно, когда человек приезжает. Это известно за месяц как минимум, потому что он получает визу. Он покупает билет.
Нет.
Почему?
Подожди, Олег.
Возникает ситуация обратно. Первый вопрос. Почему возникает эта ситуация, если известно, что человек заранее приезжает? И заранее у него термин. Я сама делала термины, что касается эпилепсии, это делается за несколько месяцев. Термины по эпилепсии. Другие я не знаю, но по эпилепсии я лично делала термины. Потом следующий вопрос. Что касается, извините, я сижу, мне, Что касается переводов, я не знаю, батюшка, как у вас это происходит, но что касается переводов, вот я иду на перевод, у меня была ситуация, конкретно у меня, я перевожу, консультация с лечащим врачом в эпилепсии, он рассказывает маме о всей ситуации, и я, как переводчик, подожди, я знаю, что ты скажешь, должна подписать, и мама должна подписать, что она согласна на все риски. А так как она, не знающая языка, подписывает после моей подписи, имею ли я, как волонтер, юридическое право в таких ситуациях переводить? Да. Это очень важная ситуация. Мы в Германии находимся, это юридическая страна. Да. Если мама потом скажет, а я с этим риском не согласна была, то это будет суд. И притянут волонтера, переводчика в первую очередь. Батюшка, я не знаю, владыка в России, наверное, по-другому. Но здесь каждый
в России, чих... Россия не юридическая страна.
Здесь каждый чих, он здесь...
Переводи, как знаешь.
Переводи, как знаешь. И слава Богу, переводить не надо. Но здесь, отец Илья, вы знаете, понимаете, о чем я говорю, да?
Конечно.
Здесь это очень важный юридический пункт. Имеем ли мы право переводить консультацию врача, которая дается перед операцией? Да, перед операцией и подписывать, да.
Да. Скажите, простите, минуточку, дай, дай я скажу.
Нет, нельзя. Нет.
Это очень важный вопрос для всех.
Да, да. Минуточку. Я просто хочу по чисто, ну вот, по регламенту, да, поскольку у нас только полчаса на вопросы,
да,
то, пожалуйста, формулируйте вопросы, ну вот, четко и кратко.
Все, мои вопросы, да, закончились, я правильно.
Вас как зовут?
Алла,
спасибо.
Я из Бона.
Да, мы поняли, да.
Да.
Значит, по касательно Авралов, Алина, пожалуйста,
да,
ответь,
да,
коротко.
Это больная тема. Я очень хорошо знаю вообще этот вопрос.
Да, я думаю,
и конкретно эту ситуацию я знаю, о чем идет речь. Это идет речь о приезде отца Василия в Бон. Вот. На самом деле, надо сказать, что, к сожалению, или к счастью, да, Авралы – это неотъемлемая часть праздника нашего. То есть как бы мы ни старались все распланировать, организовать, перезвонить, перепроверить, все равно, во-первых, человек в ситуации болезни, да, он как бы меняется, сама ситуация меняется, и меняется, ну, как бы все, что связано с этим лечением. С отцом Василием там произошла такая вещь, что он приехал быстро, он визу ему не надо было получать, да. Мы узнали об этом все очень, так сказать, ну, в режиме таком онлайн.
Ну, слава Богу,
да?
уже
дело в том, что на самом деле, даже если у нас все договорено, есть термин, всегда есть такая опасность, что в последний момент все поменяется. И к этому надо быть готовым, для этого существует команда. То есть для этого должна быть группа, в которой есть разные люди, которые приятно и удобно выполнять разные вещи. Вот кому-то позвонить и сказать, да, там, 10 часов вечера, сказать, что завтра всем нужно переводить, это просто шок, а для кого-то это как бы такое, человек понимает, что он нужен. И такие ситуации бывают, то есть просто нужно распределять это задачи координатора.
Надо до минимума свести Авралы, до минимума.
До минимума. Это мы, конечно, над этим работаем. У нас есть отдел первичной обработки, да, запросы, вот Наташа, которая обзванивает их, выясняет все подробности, когда, что, мы все время на связи. Но это надо понимать, что все равно это не исключит Аврала. Да. И к этому надо быть готовым, но я говорю, что тут плюс, если есть хорошая команда, хотя бы 6 человек, да, там, которые могут друг друга подхватить. И да, если для кого-то это неприемлемо, да, вот так вот переключиться, что через 2 часа нужно бежать куда-то и что-то делать, для другого это может быть вполне его тарелка, скажем так, да, и он там может себя очень хорошо чувствовать. По поводу, да, это о работе координатора, это о моей работе координатора, я понимаю, да, то есть там есть еще над чем работать. И вопрос это тоже в кадрах. Я надеюсь, что после нашего этого, вот здесь собрания, наш отдел первичной обработки увеличится, да, у нас будет больше кадров, мы можем это все делать более эффективно. Это вопрос к координаторам, это вопрос как бы организации на местах, но я говорю, что как бы все равно, ну, там остается, эта возможность остается. Второй вопрос был про юридически, очень важный вопрос, спасибо. Ничего подписывать нельзя.
А переводить не получится ничего, если не подписывать.
Ну, да. Родители знают.
Дело в том, что...
Подписи переводчика вообще с тобой с вами разговаривать не будет.
На самом деле...
Они даже не разговаривают, во-первых, потому что мама или там бабушка сопровождающие вообще ничего не говорят.
Да.
Не умеют, вот понимаешь. Даже по телефону они приходят и смотрят меня, кто я, спрашивают, кто я. Потому что если я посылаю другого переводчика, например, вот как с Костей было, когда было две операции подряд вместе одной,
они,
то есть я же не могла, да, я посылала другого из Франкфурта, потому что я из бесплатной. Они даже с ним говорить не хотят. Они так говорят только со мной, потому что я априори была задействована, как это все провождается.
Это не везде так, это не во всех клиниках так. Подписывать, по идее, ничего нельзя. Но если другого выхода нет, должна быть еще параллельная бумажка, подписанная между переводчиком и родителем. Да?
Кто мы выступаем для родителей?
Мы выступаем просто как добровольные помощники. Мы добровольные
помощники.
Мы добровольные помощники.
Вот.
Дело в том, что юридически ничего нет. На самом деле юридически Юридически мы никакой ответственности не несем. Мы добровольные помощники. Поэтому я говорю, что на самом деле...
Клиника принимает. Вот есть фирмы, да, которые работают, вот, они же тоже подписывают эти документы. Как они это
могут? У них есть страховка, это другое. Так, дело в том,
давайте, что... давайте, подождите. Сейчас у нас уже это сейчас немножко уже в сторону такой. Минуточку, да?
И что делать?
Как вас зовут?
Оля.
Давайте, Оля и все остальные, я понимаю, что это такой насущный вопрос. Тем не менее, мы должны чуть-чуть замедлить нашу дискуссию, иначе у нас вообще ничего не получится, никакого толку не будет, будет просто балаган. Вот. Значит, поэтому, во-первых, мы должны смотреть на регламент.
Ты смотришь на регламент?
Лен, сколько у нас там времени?
У нас еще есть...
А еще у нас 20 минут. Да, правда?
У нас
20 минут. Хорошо. Значит, давайте я тогда буду говорить только с поднятой рукой. Угу. То есть, в смысле, после того, как подняли руку. В том числе Алинты тоже. Да. Значит, и говорить кратенько, по возможности эмоции немножко в стороночку отставить, да. И по существу дела, пожалуйста.
Хорошо. У нас будет технический...
Ты подняла руку?
Нет.
В чем дело? Ушла. Навсегда. Так, пожалуйста, кто хочет на эту тему что-то сказать еще? По существу дела. Арсений, пожалуйста.
Я хочу сказать, что действительно эти фирмы и отдельные переводчики, в том числе и русские люди, которые здесь, они могут получить такую апелляцию, и у них есть официальное юридическое право подписывать такие документы, они идут с собой.
Волонтер?
Нет. Фирмы. Если у человека такое право есть, он выступает как лицо, которое не просто переводит, а берет на себя действительно ответственность. Вы даже если вы себе возьмете, возьмете ее не по праву. То есть юридически это, по большому счету, не будет недоступно.
Что делать?
Не подписывать.
Сейчас, подожди, сейчас мы перейдем к вопросу, что делать, да? Вечный русский вопрос. Тихо, ничего не слышно.
Я просто хотела сказать, обычно переводчик подписывается Dolmetsch, да, то есть там стоит, да. Может быть, имеет смысл подписываться Aaron English and Helfen. Чтобы, и как вы сказали, договор заключать с родителями, что это все на, так сказать, бесплатно основе, и они идут на это. И чтобы не стоял там переводчик профессиональный, чтобы не было потом вопросов, что мне так кажется. А еще у меня вопрос, я не знаю,
давайте закончим одну тему.
Это просто...
Или это та же самая тема?
Это
про переводы.
Другой вообще-то вопрос.
Нет, тогда другой давай потом.
Хорошо.
Да.
Значит, просто такая идея, мне кажется, это как бы страховка, если
Алина, пожалуйста.
Да, на самом деле, совершенно верно, да. Именно так и нужно делать. То, что в клиниках просят подписать, они перестраховываются, они не по праву это делают, да. То есть, либо вы изначально пишете бумагу с родителями, да, что я там, от лица родителя, что я доверяю перевод добровольному помощнику такому-то и согласна со всем переводом, который он делает, да. На любом языке, его можно потом перевести. Вот. Но мы, как добровольные помощники, ничего не должны подписывать. Врач должен, он обязан по правилам немецкой медицины, он обязан объяснить пациенту в таких терминах, да, чтобы он понял, независимо от его состояния, от умственного развития и так далее, это прописано у них. Да? То есть любой человек, знающий немецкий язык, может это понять. И задача врача сделать так, чтобы он его понял. Да? То есть на самом деле ничего сложного в переводе нет, но подписывать по возможности ничего нельзя. Это просто, это клиника перестраховывается, понятное дело. Им так легче. Вот, все. Я думаю, что если по поводу переводов, это сложный вопрос, у нас будет техническая часть после обеда, мы там, может быть, больше времени будем.
Так, еще по вопросам перевода или нет?
Перевод.
Хорошо, тогда я просто подведу итог. Значит, совет, по-моему, всеми услышанный, по возможности ничего не подписывать. если все же требуется подпись, то должен быть договор между родителями и волонтером о переводах. И этот текст этого договора, Алина, тогда ты, пожалуйста, возьми, чтобы его,
и на двух языках, если
его разработать, такой текст. Да, это может быть очень коротенький текст, да, там три предложения. Но он должен у всех быть один и тот же, а не то, что каждый будет выдумывать свои тексты. Да? Вот. И все. Вот, по-моему, это решение. Хорошо, следующие вопросы, по-моему, вот вы там.
Вот я хотел именно по вопросу перевода.
А, хорошо, да.
Я не принадлежу никакой организованной волонтерской организации, но приходилось несколько раз быть переводчиком именно в клиниках. И действительно, врачи будут подписывать, это понятно, у них такой закон. Если мы будем бояться брать на себя ответственность, если стоит вопрос делать операцию и подписывать этот документ, или не подписывать, или не делать операцию, то есть зависит жизнь человека. То, мне кажется, бывает на волю Божию, все-таки нужно рисковать своим, свой риск и подписывать, и давать людям возможность лечиться и делать операцию. Иначе тогда будет стопор пути, с которого не будет выход. Именно юридически. Бояться, не бояться подписывать, если это нужно, неотложно сейчас. И все-таки бывает на волю Божию человека продвигать лечение и
Ну, у всякого, у каждого, конечно, разная готовность брать риски. Да, пожалуйста.
Я вот еще хотела по Геланту немножко узнать. Я думаю, что все вопросы, которые сейчас были заданы, это касается чисто организационного процесса.
А давайте мы заведем... Минуточку. Давайте заведем такое правило. Кто встает, тот называет себя и город. И там, да?
Меня зовут Надежда, я из города Подгорье. Занимаюсь волонтерской деятельностью очень давно, но как бы вот независимо от диагония. Поэтому у меня вопрос в общем, потому что мы, в общем-то, диагония, а не просто волонтерская организация. Я так понимаю, что в моем представлении диагония занимается поддержкой людей, находящихся в трудной ситуации, православного населения, все равно, где он находится, там, в Германии или там, в России и так далее. И по моим представлениям, в трудной ситуации православное население здесь, в Германии, то есть это вот один из таких пунктов, где действительно требуется помощь, это люди, которые находятся здесь на лечении. Но в то же время есть, например, такие категории, как пожилые люди, которые в домах престарелых находятся, ну, не знаю, там, усыновленные дети, которых там, и так далее, и тому подобное, да? Думали бы вы об этом, как бы, что... То есть понятно, что это орал, тут как бы первое, да? Вот оно рядом, нужно этому делать, а вообще это один вопрос, значит, вопрос.
Ага, можно отвечать?
Ну, давай сразу второй тоже.
Второй вопрос более детальный, это как бы в общем, да, философия. А вопрос в том, что конкретно данная деятельность, да, она, в общем, сконцентрирована там, где находятся клиники. Ты сказала, что это Вести в Германии. Речь идет о том, что создать диаконические группы не только, ну, в общем-то, там, где есть православные общины. Конкретно говоря, вот об этом горне, да, и я вот видела Мюллефельд, с этим сталкивались, да, но за всю мою волонтерскую подборную вот не было ни одного случая в больнице, кто приезжал на лечение. И, может быть, кто-то приезжал, но кому не требовалась помощь, так скажем, да. В каком вообще, чем могут эти люди заниматься в этих общинах?
Так, я забыла думали ли мы обо всем остальном,
да.
Думали мы об этом, и к нам обращается регулярно, не очень много, но как бы, есть такие звоночки, например, матери-одиночки Штутгарта. Вот. Я обычно отправляю координатору, и там уже по месту, так сказать, разбираться. И, конечно, мы думали о помощи пожилым русскоговорящим, которые здесь живут, да, и действительно эта помощь нужна. Все потихоньку, то есть на самом деле, конечно, мы к этому идем, я думаю, но пока наша основная такая задача, вот то, что лежит на поверхности, да, потому что здесь все-таки система, ну, она поддерживает и пожилых, и матерей-одиночек, да, то есть это как бы не давит. Хотя, конечно,
русскоговорящих,
да, и, да, да, но не все сразу, то есть мы туда придем, мы думали об этом. И когда-нибудь, я думаю, что туда мы тоже этим будем заниматься, но сейчас.
Я просто, на самом деле, отвечу, наверное, этим, как бы, на свой второй вопрос. Я просто думала о том, что в тех общинах, где нет, в общем-то, клиников вот прямо на месте, была, да, в общем, я другие виды деятельности также интересны. Ну, как бы интересно, а потребность.
Я понимаю вопрос.
Просто тем, где есть потребность.
Правильно, совершенно верно. А мы после обеда мы как раз будем говорить, как создать группу на приходе и что делать, если делать нечего, как бы, да? А, то есть это, ну...
Чем себя занять?
Чем себя занять? Если делать нечего, надо
радоваться. Нет, ну, такого не будет. Это, конечно, надо прикладываться, но надо эти документы не дожить, я
понимаю. Вот уже там все прописано, что надо делать.
На самом деле, да, есть города, где нет больших клиник, куда особо люди не едут. Хотя в Белефельд едут, например, и... В Лефельде есть у нас люди, которые помогают, Оля Абрамова. И мы, если у нас приходит запрос, то, конечно, мы ребенка посылаем в клинику, где у нас есть уже группа. Ну, то есть, если у нас есть выбор, да, то мы посылаем там, где есть группа, чтобы его могли поддержать. Или находим людей, и тогда там создается группа. Но есть вариантов очень много. У нас, наших сотрудников, достаточное количество, которые работают без всякой клиники. У них нет на местах... Я лично не хожу ни в какую клинику, я живу в такой деревне, где русскоговорящие не приезжают, да, ни из какого Советского Союза бывшего, туда никто не доедет. Это вообще... Но я себе нашла занятия, да, то есть я как бы что-то делаю в этом направлении. Хотя как бы такой вот перед носом лежащей такой необходимости, вот именно посещения, там нет. Есть возможность, вот, например, наш технический отдел состоит из людей, которые находятся совершенно в разных концах земли даже, да, вот, и они делают свой вклад в благотворительность и волонтерскую эту деятельность своими, так сказать, временем, усилиями, профессионализмом и так далее. Есть отдел переводчиков, которые, опять-таки, распространены во многих местах, они не имеют возможности ходить по клиникам, даже если она там есть, но они переводят. И это тоже очень востребовано, и так далее. То есть на самом деле, я об этом буду позже буду говорить, об обстоятельствах, которые, так сказать, кто над кем, мы над обстоятельствами или они над нами, да, но это вот вопрос другой. Но если человек имеет потребность, осознанную такую мотивацию что-то делать для кого-то, он это реализует. И он найдет единомышленников и сделает это вместе.
То, что ты говоришь, это очень просто волонтерская организация. Просто вот, ну, независимо от сессии там и так далее. А все-таки диакония, мне кажется, она как бы в первую очередь, да, духовной поддержки, да, в трудной ситуации. А это, в общем-то, на местах с человеком напрямую.
Ну. Да, на местах, да, можно найти, даже если там клиники нет, там можно найти, да, работу,
ну,
в диаконическом
смысле.
Совершенно я с тобой согласна.
Так, еще вопросы? Ой-ой-ой. Так, 5 минут. Пожалуйста. 2, 3.
Евгений из Израиля. Ваши отношения мы задели немножко по отношению к медицинскому туризму. Я поясню почему. Значит, мы начали свою деятельность 1,5 года назад. Сначала организация медицинского туризма. Нас принимали всерьез. Потом они нас просто откровенно хотели купить. Потом они нас просто откровенно хотели запугать. Теперь это отношение почти открытая война. То есть доходит до курьеза, что прилетают больные.
Они это кто? Они это
фирмы медицинского туризма. Последний, грубо говоря. То есть, в принципе, Алина, вы заходите, и дай бог, человек заболел, он в панике. В интернете заходит поисковик, он лечение в Израиле. И у него, перед тем, как найти, скажем, выйти на наш сайт, у него выходит, потому что мы не имеем ни возможности, ни средств поднимать наш сайт. Сразу выходит там 30 всевозможных медицинских туристов фирм, и надо потом ему объяснять, что это посредники. Причем вот этот вопрос очень интересует.
Ну что, тут я могу сказать, вы герои, что тут можно сказать. Вы, на самом деле это очень ценно, и для этого мы, в общем-то, здесь и собрались, чтобы друг друга поддержать. Чтобы мы могли вам посылать детей или людей, которые в такой ситуации, чтобы они не нарвались на посредников, да, чтобы вы могли передать не посредникам, а кому-то из нас. То есть, в принципе, тут, ну да, такая ситуация, тут ничего не пойдет, будем работать с тем, что есть. Их не задушишь, не убьешь, они будут, они для своей ниши хороши, да, но есть люди, которые через этих посредников никакой помощи не могут получить, а просто наоборот. Поэтому мы друг друга будем поддерживать. и будем готовы к этим сложностям. Это все, что я могу сказать.
Так, Василий.
Василий, город Тюбинген.
Погромче, Вась.
Да. Василий, город Тюбинген, волонтерской деятельностью не занимался. Вот интересно, вы говорили, что у вас есть в команде переводчики. Меня интересует вопрос, есть ли у вас в команде юристы, которые могли бы оказывать эту юридическую помощь? Это тоже очень важно.
Вася, ты не юрист?
Я готов физически помочь.
Вася, спасибо, это очень важный вопрос. Нам действительно юристы нужны, как я не знаю, как воздух. Но юристы почему-то к благотворительности, к волонтерской деятельности очень склонны. Я не знаю, только они нас не замечают или что. Если у вас есть на горизонте...
Они не занимаются волонтерством.
Они не занимаются... Нет, у нас есть несколько примеров, когда профессионалы инвестируют свое время определенно. Это вообще хороший тон. Для настоящих профессионалов это хороший тон. Один раз в неделю, 2 часа отдавать своего времени. Но вот у нас таких единицы. И нам, если вы знаете каких-то юристов, как способных на такое...
Есть такие организации в каждом городе, есть такая организация юристов, где они, как ты говоришь, инвестируют 2 часа, вот
я это знаю.
К ним надо обращаться.
Да, за информацию буду
благодарна. Так, последние 3 вопроса. Раз.
Меня зовут Екатерина Кордос, я из города Кудербор. У нас есть человек из нашего прихода, и судя по комментариям моей подруги, мы уже стоим на пороге создания группы. Никогда не занимаюсь волонтерской деятельностью, но у меня 2 вопроса. Можно я задам 1 вопрос Владыке Пантелеймон? Батюшка, основываясь на вашем опыте, волонтерской работой должны заниматься закомплённые люди или мы можем привлекать все желающие? И 2 вопрос, это я уже услышала про духовное кормление, что да, в основном, конечно, больным людям очень нужна духовная поддержка. Но мы не психологи и не педагоги, и у нас такого опыта тоже нет. И чтобы не натворить бед, как этому можно обучиться и где?
Спасибо. Я не знаю, дорогие друзья, насколько опыт России, не юридической стороны, применим к Германии, стороне юридической. Кроме того, в России сейчас все-таки православие является такой главной конфессией, и люди считают себя православными, хотя они даже не крещенные бывают.
Да,
а в Германии все-таки другая ситуация немножко. Но мы привлекаем к добровольческому служению всех людей, не спрашивая их об их вере. Ну, то есть мы с ними беседуем на эту тему. Если человек лояльно относится к православию, если он не сектант, не атеист, который пропагандирует свои взгляды, то относится к церкви с уважением. У нас собеседование проходит при храме, и человек, когда приходит туда, уже понимает, что он пришел в храм. И поэтому мы привлекаем всех людей, исповедовались они, не исповедовались. У нас долгое время работал некрещенный человек, руководителем группы по ремонтам. Были мусульмане, были католики, были протестанты какие-то, правда, иностранцы, не русские. Поэтому мы привлекаем всех. Как здесь быть у вас, я, честно говоря, не знаю. А 2 вопрос, как быть?
Это про обучение и духовную поддержку.
Ну, сейчас готовится книга у Фредерихи, такая, Фредерика де Граф есть у нас, которая работает в хосписе долгое время. Я сейчас как раз читаю книгу. Она духовное чадо митрополита Антония Суржского. И она очень давно и много работает в хосписах и помогает людям, которые там оказываются на грани смерти. И книга очень хорошая. И можно какие-то, может быть, с ней устроить занятия, вебинары. У нас не было с ней вебинаров, нет? А? Можно устроить это. И на нашем сайте «Милосердие», вот Марина говорит, есть вебинары именно с ней.
А как называется?
Как книга называется? Она пока еще, она по-русски не очень хорошо. Она дала мне текст, что не отредактированный. Поэтому, наверное, при редакции, может, какое-то другое название. Ну вот, мне кажется, этот вебинар, и если есть какие-то у вас вопросы, можно сделать такой вебинар, мне кажется, специально для вас из Москвы. У нас есть люди, которые занимаются этим давно.
Это хорошо.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Дарья, я тоже с этого прихода.
Дашенька, погромче.
Да, рассматривается такая тема, я, например, не владею настолько немецким языком, чтобы я могла переводить. У меня также нет автомобиля. Но, возможно, какие-то мелкие дела, которые вам нужны, так же, как ты, например, говорила, там, технические какие-то, ну, кто-то технически может вам. Может быть, имеет смысл, я просто это знаю, по опыту вообще, у нас в Москве есть. Имеет смысл сделать какой-то внутренний форум или какой-то
чтобы можно было узнавать надо. То есть, ребятам нужно вот помочь в этом, кто-то может, и люди, кто там зарегистрирован, они просто зайдут, посмотрят там, спросят одного, другого, третьего.
Да,
еще два вот этого вопросика, ладно, и два буквально маленьких комментария по поводу выдачи, выдачи Яндекса, да, и помощь лечения. Просто я в Яндексе работала, я могу сказать, они на них стандартный ответ, но на выдачу не влияет. Но теоретически можно пытаться написать, просить их по данной теме подавать раньше ваши сайты. Не факт, что они вам помогут, не факт, что они вам позитивно ответят, но дискуссию с ними вести можно. Вот. И что-то я еще сказала. А, по-английски, я сама английский, российский.
А, российский.
Я коммерческий, я, честно говоря...
Ну хорошо, мы из тебя сделаем немецкий.
Я стараюсь, чем смогу помочь, я просто могу... У меня супруг немец, в смысле юрист немецкий. И у него большой круг немецких юристов. Я просто попробую, может быть, кинуть клич, может быть, кто-то из там его знакомых может просто хотя бы проконсультировать, потому что вот эта тема, она очень важна, кто здесь затрагивалась, юридическая, переводы, подписи. И тут мы сами ничего не решим. Даже я, как юрист, российский, я совершенно не знаю ответа на этот вопрос. Но 100% нужна консультация. Именно профессиональный юрист.
Спасибо. Мне понравились твои вопросы очень. Они прямо такие правильные. Насчет юридической консультации правильно, да, мы, правда, уже консультировались, но я буду очень благодарна за все информации, контакты. По поводу форума, ты прямо в точку попала. У нас есть ответ на этот вопрос.
Коротко. Стоп.
Одну минуту.
По очереди.
Не, вообще,
по очереди.
Николай, это первый. Форум у нас есть. То есть я Николай Евгеньевна, форум у нас есть, мы его создали недавно. Мы пытались
решить эту
проблему, вот все группы как-то одни переписываются по e-mail, а другие занимаются по телефону, просто в какой группе как получится, мы пытались это все вообще не соединить. И об этом, то есть, не знаю, может, один что-то больше скажете, или я могу рассказать про техническую часть, если кого интересует, то есть, то, что Антон занимается. Вот, так что, про технические детали нашего форума, мы можем рассказать.
После обеда.
Так, Антон, пожалуйста, последний.
Это реплика по поводу профессиональной работы. Мне кажется, что в благотворительности профессионалы работают и должны работать, и мы вот по нашей маленькой технической группе, я могу назвать Николая, который, в общем-то, инженер, дизайнер, веб-дизайнер, и он работает, делает то же самое для нашего волонтерского проекта. Я разработчик, и я в этом проекте даю свои часы. Я обратил внимание, что у Владыки Милосердия тоже очень много профессионалов, то есть профессиональный журналист.
Мы можем о вашем сайте написать на Милосердии, как-то, может, чтобы о нем тоже узнали, а в израильском могу поставить какую-нибудь флешку, как там называется. Так что...
Очень хорошо будет. Это помогает профессионалу укрепиться в своей профессии, и, естественно, это неоценимая помощь организации, когда, в общем-то, мы делаем не как, не абы как, а нас учили, и мы специалисты. То есть вот маленькая такая реплика к тому, должны ли профессионалы заниматься
благотворительностью?
Все, пауза.
У нас 25 минут на кофе пауза.
Подождите.
И личное.
Подождите. Нет, на самом деле презентации же у нас, пожалуйста, посмотрите на плакаты, которые здесь висят, это от наших групп различных.